С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. На дворе август, месяц, в котором в России традиционно случаются всевозможные потрясения, от путча до дефолта. О том, чего ждать от нынешнего августа, о тучах, которыми обложен горизонт на финансовых рынках, и об условиях, при которых эти тучи могут превратиться в очередной ураган, мы сегодня и поговорим. Хочу также напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Слабый рубль. Куда падает рубль? Мировые деньги. Во что выльется ослабление доллара? Грязные деньги. Помогут ли взятки пенсионному фонду?
Обычно мы начинали нашу программу с обсуждения свежих новостей, но на этот раз поступим иначе, поскольку основные события в последнее время происходят на валютных рынках. В России главным, как ни крути, стало падение рубля, курс которого в конце прошлой недели рухнул до 74,5 рублей за доллар и 88 рублей за евро. В глобальном же мире одна из основных тем – ослабление доллара по отношению к остальным мировым валютам и золоту. С этого и начнем, а новости обсудим в конце программы, если останется время. Последняя неделя июля стала для российской валюты одной из худших в этом году. Доллар за 5 рабочих дней подорожал на 3 рубля, а евро и того больше, на 5. Причем слабеть рубль с небольшими откатами начал аж с середины июня. В первый рабочий день августа, правда, российская валюта несколько укрепилась, но не настолько, чтобы отыграть все последние потери. Пытаемся разобраться, что происходит. В июне, когда в России начали стремительно отказываться от режима самоизоляции, многие банковские аналитики начали выдавать прогнозы о возврате курса рубля к докризисным уровням, делая ставку на быстрое восстановление российской и мировой экономики и выдавая таким образом желаемое за действительное. Мы же, напротив, в качестве наиболее вероятного сценария рассматривали падение рубля. Напомню, что 8 июня программа «Деньги на свободе» вышла под заголовком «Слабеющая поддержка рубля и Путина. Почему пора задуматься о покупке валюты». А одна из тем была посвящена как раз тем тенденциям, которые в конечном итоге и вылились в распродажу российской валюты. Тогда, 8 июня, за доллар давали 68 рублей 22 копейки, а евро стоил 77 рублей. И те, кто прислушался к тем рекомендациям, смогли неплохо на этом заработать. Так что давайте разбираться, какие факторы давили на рубль в июне-июле и насколько значимыми они могут оказаться в августе. Как ни парадоксально, но выход России из режима самоизоляции принес рублю одни неприятности. Пока в России была практически закрыта вся непродовольственная торговля, спрос со стороны населения на все, кроме еды и товаров, необходимых для обустройства дачи загородных домов, резко сократился на 2/3. Импортеры, которые до этого активно покупали валюту, делать это во время самоизоляции перестали. Зато когда москвичей, на которых ориентируется вся страна, за пару недель до голосования по поправкам Конституции выпустили на улицу, параллельно открыв непродовольственную торговлю, многие решили обновить гардероб и поправить макияж. Спрос на импорт, а соответственно и валюту, вырос. Розничная торговля в какой-то момент почти вернулась к докризисным уровням, что дало повод Минэкономразвития сделать вывод о гораздо более скромном падении доходов россиян, чем тот, о котором свидетельствовали социологические опросы, и чем тот, о котором свидетельствовали данные банков, которые регулярно публикуют свои оценки того, что происходит с доходами и расходами их клиентов. Проблема в том, что этот всплеск покупательной активности был не более чем отложенным на время карантина спросом, и продолжения иметь, скорее всего, не будет. Еще один фактор, который мы в июне рассматривали в качестве источника дополнительного спроса на валюту – возобновление туристических поездок россиян за границу. И хотя в большинство стран россиян пока не приглашают, какие-то направления начали открываться. Состоятельные граждане при этом не стали ждать милости от коронавируса и начали активно покупать гражданство и виды на жительство в обмен на инвестиции в тех странах, где такие программы действуют. Вот еще один источник спроса на валюту. Еще одна парадоксальная причина падения рубля заключается в том, что цены на нефть оттолкнулись от весенних минимумов и последние полтора месяца болтаются в довольно узком коридоре между 42 и 44 долларами за баррель. При этом 42 с небольшим доллара за баррель – это цена отсечения, которая фигурирует в бюджетном правиле. Ниже этого рубежа начинаются массированные продажи валюты из Фонда национального благосостояния, которые призваны компенсировать недополученные бюджетом нефтегазовые доходы. Именно эти продажи, а также также продажи валюты, которую Сбербанк России Банк России получил из Фонда национального благосостояния за акции Сбербанка, стали одной из основных причин укрепления рубля в апреле-мае. Если бы цены продолжили расти, цены на нефть, у экспортеров появилась бы дополнительная валютная выручка, продажи которой могли бы компенсировать уход ЦБ и Минфина с валютного рынка. Но проблема заключается в том, что валютная выручка у экспортеров как раз особо и не выросла. Причина в том, что цены на нефть удалось поднять исключительно благодаря резкому снижению добычи и экспорта. И даже те скудные по сравнению с докризисными временами объемы валюты, которые сейчас получают российские продавцы нефти и газа и прочего сырья, на российский рынок поступают далеко не в полном объеме. А все из-за того, что правительство существенно смягчило валютное регулирование. Штрафы за невозврат валютной выручки до 1 июля следующего года отменены. Но вернемся к нефти. Коридор 42-44 доллара за баррель для курса рубля оказался наихудшим вариантом. С 1 августа страны ОПЕК плюс начали постепенно увеличивать добычу. Этот эксперимент может вызвать новый виток падения нефтяных котировок. Проблема в том, что, во-первых, мировая экономика и, соответственно, спрос на сырье восстанавливаются совсем не теми темпами, которые прогнозировали лидеры ОПЕК плюс, а во-вторых, коронавирус совершенно не собирается отступать во многих крупных экономиках, начиная с американской и заканчивая индийской, бразильской и многими другими. И вероятность возврата отмененных было ограничений на национальных уровнях с каждым днем возрастает. Раз уж речь зашла об этом, позволю себе небольшую ремарку. В Москве без громких объявлений власти начали пристально отслеживать соблюдение перчаточно-масочного режима и штрафовать нарушителей. Буквально на днях в нескольких магазинах меня всерьез предупредили о том, что маску дома забывать не следует. 5000 рублей штраф. Что касается восстановления мировой экономики, которая очень сильно зависит от того, что происходит в США, мы о нем поговорим чуть позже. Пока же зафиксируем высокую вероятность падения нефти в августе 25-30 долларов за баррель. Для рубля это будет не самая плохая новость, поскольку продажи валюты в рамках бюджетного правила возобновятся. Говоря о курсе рубля, невозможно обойти стороной действия иностранных инвесторов, которые в значительной степени повлияли как на весенний рост российской валюты, так и на ее летнее падение. Приток горячих долларов и евро на российский рынок весной этого года был вызван, с одной стороны, щедростью мировых центробанков, которые с печатными станками наперевес включились в борьбу с последствиями кризиса, а с другой – высокими по мировым меркам российскими ставками, от которых зависит и доходность гособлигаций. Еще во второй половине апреля ставка рефинансирования Банка России была на уровне 6%. А сейчас она после трех снижений в апреле, июне и июле 4% с четвертью. Если весной продажи валюты государством были дополнительным стимулом, который гарантировал иностранным инвесторам, что они в любой момент смогут вытащить деньги с российского долгового рынка и конвертировать в ту валюту, с которой они сюда приходили, то летом ситуация развернулась. Доходность стала существенно ниже, а гарантий того, что получится продать рубль хотя бы по той же цене, по которой когда-то покупали, нет никаких. Ко всему прочему, в последние недели вернулась в информационное поле санкционная риторика, которую тоже не следует сбрасывать со счетов. В том, каких санкций ждать, разбиралась Анастасия Тищенко.
Кибератаки, газовая экспансия, помощь талибам не могут оставаться безнаказанными, говорят американские и европейские политики, и вводят очередные санкции против России. Так, в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Цель американских политиков, цитата, «не допустить чрезмерной зависимости Германии и Турции от российского газа». Для этого они предлагают арестовать счета и запретить въезд на территорию США представителям 12 европейских компаний. Среди них не только фирмы, которые непосредственно участвуют в строительстве газопроводов из России, но и те, кто оказывает страховую или юридическую помощь, проводят сертификацию или предоставляют портовые услуги. В 2019 году США уже вводили санкции против иностранных компаний, прокладывающих российский «Северный поток-2». В результате работы были приостановлены на несколько месяцев. Новые санкции, по мнению экономистов, могут превратить и без того затянувшееся строительство в индустриальную рутину, на которую тратят десятки миллиардов евро. Германия и Турция такой медвежьей услуги от американских чиновников вовсе не рады. На июльской пресс-конференции в Берлине председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал политику США. США.
Цель Соединенных Штатов, с нашей точки зрения, заключается не в том, чтобы снизить зависимость от России, а в том, чтобы продавать в Европе свой собственный газ, и это будет делать легче, если из России будет поступать меньше газа.
Помимо газовой экспансии, американские чиновники обеспокоены действиями России в Афганистане. В конце июня этого года в газете The New York Times вышло расследование, посвященное связям Москвы с представителями официально запрещенного в России движения «Талибан». Согласно информации издания, Россия вступила в сговор с талибами и платит им за убийство американских военных. Обвинение голословное и бездоказательное, прокомментировал расследование спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Публикацию раскритиковал и президент США Дональд Трамп. По его мнению, все это проделки демократов, которые хотят навредить ему в преддверии президентских выборов. Ведь американская разведка, как утверждает Трамп об этом сговоре, ничего не знает. И пока нет явных доказательств, сенаторы не могут ввести дополнительные санкции против России. Но если подтверждение все-таки найдут, американские демократы предлагают заморозить активы президента России Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и других российских чиновников, которые, как считает Вашингтон, могут быть причастны к подкупу талибов в Афганистане. Евросоюз тем временем подозревает Россию в причастности к очередным кибератакам. 30 июля Брюссель обвинил 4 сотрудников главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России в попытке взломать Wi-Fi-сеть организации по запрещению химического оружия. Теперь активы хакеров заморожены, и попасть на территорию Европейского Союза они не могут. Аналогичные санкции против тех же граждан наложили и США. Более того, некоторые сенаторы уверены, что российские хакеры пытались повлиять на американские выборы. В качестве санкций за кибератаки они предлагают запретить инвестиции в российский энергетический сектор и покупку российского госдолга.
Так что с июня российский долговой рынок становился все менее доходным для иностранных инвесторов и все более рискованным. Похожая ситуация наблюдается и на российском рынке акций. Весной изрядно подешевевшие акции российских компаний были довольно лакомым куском. Приближался период выплаты дивидендов за далеко не самый плохой для основных российских акционерных компаний 2019 год. Сейчас основная масса дивидендов выплачена, причем выплачена в рублях. Реинвестировать эти деньги в России пока слишком рискованно, так что полученные дивиденды иностранные инвесторы в июне-июле конвертировали в доллары и евро. А некоторые инвесторы заодно и продают акции, поскольку уверенности в том, что по результатам этого года у компании будет прибыль, часть которой они распределят потом между акционерами, нет никакой. Тут я хочу вспомнить еще одну свою рекомендацию в программе, которая вышла в эфир 16 марта. Я тогда советовал начинать аккуратно, равными долями, покупать акции российских или американских компаний, кому какие больше нравятся, чтобы к лету сформировать долгосрочный портфель, который можно было бы держать до следующего кризиса, не слишком рискуя выйти в глубокий минус. Так вот, российский долларовый индекс РТС тогда торговался на уровне 950 пунктов. Это на 30% ниже, чем закрылся июль этого года. Американский индекс широкого рынка S&P 500 16 марта закрылся в районе 2400 пунктов, а к концу июля прибавил более четверти с того времени. Долларовая доходность за 3,5 месяца не самая плохая, треть или четверть. И сейчас я хотел бы частично, хотя бы частично ее зафиксировал, если кто-то тогда купил акции. До мартовских минимумов мы, наверное, конечно, не дойдем. Но в том, что в августе рынок акций ждут не самые лучшие времена, я почти не сомневаюсь. Но вернемся к рублю. Нынешний рост доллара и евро устраивает слишком многих. Минфин и ЦБ выигрывают от переоценки валюты, которая лежит в фонде национального благосостояния и в международных резервах России. Радостно потирают руки и экспортеры, у которых расходы в рублях, а доходы в долларах. Ничего не имеют против высокого курса валюты российские производители. На фоне дорожающего импорта их товары становятся все более конкурентоспособными. Так что умеренная девальвация рубля, которую мы наблюдаем, для экономики в целом означает дополнительную поддержку. В минусе только иностранные инвесторы и российские потребители, которые традиционно за все это и платят. А теперь о том, чего ждать от августа. Ослабление рубля пока не привело к паническим распродажам и бегству с долгового и фондового рынка иностранных инвесторов. Но ситуация довольно напряженная, и очередного биржевого краха исключать нельзя. Правда, у ЦБ и Минфина достаточно средств для того, чтобы погасить любую панику, по крайней мере, на валютном рынке. Тезис о том, что Банк России и Минфин заинтересованы в плавной девальвации рубля, справедлив, но лишь до определенных пределов. Как только дорожающий импорт начнет разгонять инфляцию, Банку России придется ломать голову над тем, как с этим бороться. Для Минфина слабеющий рубль тоже палка о двух концах. Размещать рублевые облигации федерального займа при падающем рубле куда как непросто. А не занимать тоже не получается. Бюджетные расходы финансировать надо, а продавать для этого валюту из резервов мешает бюджетное правило. Кроме того, курс рубля в России – это вопрос не только экономический, но и политический. Потому как финансовая стабильность – это наше все. Больше похвастаться особо нечем. Поправки к Конституции, конечно, приняли. Но глухое раздражение у граждан копится, а порой выливается в массовые протесты, подобные тем, что уже почти месяц продолжаются в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. Так что я думаю, что попытки резко уронить российскую валюту будут жестко пресекаться интервенциями Банка России, который продал еще не всю валюту, полученную за контрольный пакет Сбербанка. Интервенции могут возобновиться в любой момент. Одним словом, в более или менее спокойной обстановке регулятор постарается постепенно завершить процесс плавной девальвации рубля и стабилизировать его на текущих уровнях или чуть ниже. Если же мир накроет очередная волна панических распродаж, все будет зависеть от реакции Центробанка. Но в любом случае, в пользу рубля начнут играть все те же факторы, которые привели к его росту весной. Пока россияне с неоднозначными чувствами следят за падением рубля и гадают, обновит ли российская валюта исторические минимумы, весь мир с напряжением наблюдает за ослаблением доллара. Падает американская валюта как в корзине из шести мировых валют, в которую входят евро, японская иена, британский фунт, швейцарский франк, канадский доллар и шведская крона, так и к драгоценным металлам, прежде всего к золоту. Цена золота на прошлой неделе обновила исторический максимум и дошла до 2000 за тройскую унцию. Поводов для ослабления более чем достаточно. От ультрамягкой политики Федерального резерва США, который готов печатать деньги и выкупать с рынка активы в неограниченном количестве, до лежащего в Конгрессе законопроекта о новой порции стимулов для американских компаний и граждан еще на триллион долларов. Сюда же можно добавить очередное обострение торгово-экономических отношений с Китаем, а также рост политической неопределенности, связанной с приближением американских выборов. Например, одну из волн долларовых распродаж вызвал твит президента США Дональда Трампа, в котором он не исключил перенос выборов из-за ситуации с распространением коронавируса.
Голосование по почте уже показало себя катастрофическим. Даже пробные районы показали полное несоответствие критериям. Демократы говорят об иностранном влиянии, но они знают, что голосование по почте – легкий способ вмешаться в ход выборов. И более того, результаты невозможно точно подсчитать.
Впрочем, главная причина ослабления доллара – это практически сложившийся консенсус относительно того, что американские власти хуже остальных коллег из развитых стран справляются с пандемией. И этот консенсус подкрепляется статистикой. Раз речь зашла о статистике, то стоит упомянуть об историческом антирекорде, который был зарегистрирован на прошлой неделе, когда вышли официальные данные по ВВП США за второй квартал этого года. Падение в годовом выражении составило 32,9%. Это стало худшим квартальным результатом за всю историю наблюдений. А если учесть, что в первом квартале американская экономика впервые с 2014 года снизилась в годовом выражении на 5%, то можно говорить о том, что США теперь уже официально находится в состоянии рецессии. Напомню, что рецессия фиксируется, когда экономика падает два квартала подряд. Ситуация в американской экономике комментирует председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.
Выводы будем делать после того, как начнется использование вакцины, пусть даже, может, не очень эффективной, но все будут понимать, что, оказывается, есть защита. И второе, конечно, должны пройти выборы в США. То есть нам нужно всем во всем мире нужно понимать, как пройдут выборы и что будет после 3 ноября. Вот это два фактора, которые, на самом деле, очень сильно влияют на американскую экономику. Действительно, были надежды на V-образное восстановление, то есть такое глубокое падение, потом отскок. Но надежды были связаны не с самой экономикой Соединенных Штатов, а с тем, как будет развиваться эпидемия. То есть была такая все-таки надежда, что в результате карантинов она уйдет вниз, и все. И после этого, конечно, экономика будет восстанавливаться, это абсолютно истина. Но, к сожалению, пока этот процесс затягивается. Поэтому я и сказал, что важно понимать, наверное, такой этап, как вакцина. Соответственно, это будет влиять на доллар. Мне кажется, что во многом-то на доллар влияет как раз такая не очень приятная ситуация с выборами. Не очень понятно, насколько гладко они пройдут, И это сильно влияет очень на институциональную структуру. А институциональная структура и устойчивость Соединенных Штатов – это устойчивость долга. И сейчас есть небольшое восстановление, но оно не носит характер V-образного, то есть мы не летим вверх по траектории, а как бы движемся наверх, но медленно. Как только все события, вся неопределенность будет снята, то, естественно, тут же ускорится движение вверх. Но сценарий позитивный такой, что с глубокой осени начнется использование вакцины, причем такое не массовое. И второе, что выборы все-таки пройдут в Соединенных Штатах так, как они обычно проходят, спокойно. Собственно говоря, где-то да, за полгода 2021 года, скорее всего, оптимистично, если смотреть, можно выйти на уровень до кризиса. Есть другой сценарий, к сожалению, который, скажем, с вакцинами не очень получится. Она не будет эффективна, люди будут продолжать болеть. При этом придется сохранять некоторые ограничения. Вот это может затянуться тогда до 2022 года, такая мягкая стагнация в мире. Конечно, может иметь большие политические последствия. Булгаков сказал, не читайте газет перед обедом. На самом деле, хоронить экономику США ни к чему. Проблемы есть, но посмотрите на гиганты американской экономики, которые сейчас, собственно, определяют капитализацию корпоративного сектора. Они растут и развиваются.
Оптимизм Олега Вьюгина в значительной степени оправдан. Любой кризис, каким бы длительным и глубоким он ни был, рано или поздно заканчивается. Это закон. Более того, нынешнее падение доллара – это именно то, чего добивался Дональд Трамп все последние годы от Федерального резерва США. Как и в случае с рублем, пока американская экономика от ослабления национальной валюты только получает дополнительную подпитку. Но это не означает, что дно кризиса пройдено, и начавшемуся летом восстановлению экономики ничто не угрожает, а мир застрахован от новой волны финансовых и экономических потрясений. Рассуждения о перспективах второй волны пандемии COVID-19 оставим эпидемиологам, они в этом разбираются гораздо лучше. А вот вероятность второй волны кризиса в случае, если падение доллара выйдет из-под контроля, за последние недели выросла. О полноценном кризисе доверия к американской валюте говорить пока преждевременно. Опыт показывает, что, надеясь на лучшее, всегда полезно иметь план на случай, если все пойдет не так. Еще одна тема. На прошлой неделе много шума наделала история с направленным в правительство законопроектом, который расширит законодательство о противодействии коррупции и позволит конфисковывать в пользу Пенсионного фонда России денежные средства, законность получения которых невозможно подтвердить. Этот законопроект уже поддержали все думские фракции, и он имеет все шансы вступить в силу уже в декабре. На первый взгляд, ничего экстраординарного не произошло. Уже сейчас в России действует норма, которая позволяет изымать чиновников и госслужащих, которые подпадают под норму о контроле над доходами и расходами, имущество, в том числе, если легального источника средств на его приобретение не было указано. Эта же норма, среди прочего, заставляет публиковать декларации о доходах подконтрольных граждан и членов их семей. Новый законопроект просто даст возможность конфисковывать и направлять в пенсионный фонд не только барзых щенков или виллы, яхты, самолеты, которые чиновники покупают на взятки, но и сами денежные средства, которые чиновники получают. Если бы дело касалось исключительно людей, работающих на государство и подпадающих под определение закона о противодействии коррупции, то можно было бы только порадоваться тому, что исчезнет еще одна дыра в законодательстве, да и забыть про всю эту историю. Проблема в том, что в конце прошлого года Конституционный суд постановил, что имущество по этой норме можно изымать в пользу государства не только у чиновников и членов их семей, а вообще у любых российских граждан. И поводом для этого определения стало рассмотрение жалобы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Напомню, в квартире у него нашлось 9 миллиардов рублей, хранившихся в разных валютах в целлофановых и полиэтиленовых пакетах. И в этом контексте норма о конфискации выглядит уже совсем по-другому. К чему может привести принятие нового закона, разбирался Иван Воронин.
Отнять и поделить. Законопроект Министерства финансов может вступить в силу уже в декабре этого года. Он расширяет возможности для надзорных органов. Подозрительными будут считаться не только движимые и недвижимые активы, и законность покупки которых невозможно доказать, но и денежные средства. В прошлом году за счет изъятого у чиновников имущества пенсионный фонд пополнили на более чем 21 миллиард рублей, отчиталась Генпрокуратура. Порядка 20 изъятых миллиардов рублей в Минфине ожидают и в этом году. Грядущие поправки в законодательство в ведомстве называют уточняющими.
настоящее время средства, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет Пенсионного фонда России. Это действующие нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации. Требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, который разрабатывает Министерство финансов. По сути, это техническая правка в целях синхронизации норм с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Пока не ясно, о каком минимальном объеме незаконных средств будет идти речь и кто будет мониторить кошельки россиян. Заявление о переводе денег коррупционеров в пенсионный фонд – это популизм чистой воды, уверен финансовый аналитик Артем Торчинский. Средства пополнят в первую очередь бюджет, как это было после продажи активов компании ЮКОС. Но инициатива правительства в такой формулировке может коснуться не только злостных коррупционеров.
Допустим, вы 5 лет назад в доллары положили 10 тысяч долларов. Вы приходите его снимать, он говорит, а докажите, что эти деньги ваши. Откуда вы 5 лет назад их взяли? И не все сохранят справки НДФЛ-2, не всем там, у многих действительно там, 30% занятости серая, многие не смогут доказать и происхождение своих накоплений. И тогда государство спокойно эти деньги заберет. На самом деле этот законопроект, он не про борьбу с коррупцией, он про то, что государство все активнее будет залезать в карманы граждан.
Законопроект в таком виде – это конкретный сигнал от правительства. В пенсионном фонде денег нет, считает экономист Игорь Николаев. Он уверен, что инициатива Минфина повлияла и на недавнее падение курса рубля.
Эта инициатива появляется не потому, что это действительно там требования жизни. Мы уверены, что никаких злоупотреблений здесь не будет. Это созрело. Эта инициатива появляется.
У нас времени практически не осталось, но мы их обязательно выложим в телеграм-канале. Речь пойдет о денонсации соглашения о двойном налогообложении с Кипром. На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго, до встречи через неделю. С вами был Блант и программа «Деньги на свободе».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.